Глава 55. Хоан. День первый. В это утро Хоана не покормили, и памперс тоже ему не сменили. Он получил свою дозу снотворного и был оставлен в таком жалком беспомощном состоянии в своей коляске. Вокруг шли последние приготовления, раздавалось пугающее звяканье металлических предметов, и повсюду в квартире слышались командные окрики. Еще не было и 10, но первая группа уже стояла в полном облачении в большой комнате, где Галиб давал последние инструкции, каждого обнимая. Хуан был в шоке от их внешнего вида, настолько достоверной казалась одежда Жасмин и трех мужчин. Она была с платком на голове и шали, и дорогом, но скромном платье. Мужчины в невысоких шляпах с локонами волос, спускающимися от ушей. Бороды разной длины, рыжеватые очки в стальных оправах, белоснежные рубашки, черные костюмы и бронежилеты почти закрыты длинными темными пальто. Они должны были на автобусе доехать до станции городской электрички на аллее Ландсбергер, где их встретит гид Линда Шварц из Шарлоттенбург-Турс перед экскурсией по городу. «А разве правильно, что Жасмин поедет в том же автобусе, что и мужчины?» — спросил кто-то, и несколько человек сказали, что это ошибка. Но вмешалась Биэна. Если она будет сидеть далеко сзади, рядом с пассажирами-колясочниками, то даже самые ортодоксальные иудеи Берлина не обратят на это внимания. Когда первая группа отправилась в путь, атмосфера в квартире изменилась. Поскольку те, кто ушел, уже никогда не вернутся. Оставшиеся стали думать о предстоящем событии, что сделало время ожидания долгим и напряженным. Галиб почти все время говорил по телефону и находился в стороне от других, и беспокойство стало нарастать. Лишь когда прибыл специальный автобус для транспортировки инвалидов и забрал их, люди успокоились. Это, пожалуй, и было самым пугающим. Хуан закрыл глаза и почувствовал себя гораздо более одиноким, чем когда-либо раньше в своей жизни. Даже когда он собирался броситься в воду, чтобы таким образом закончить свою жизнь, он был в большей гармонии с окружающим миром. Но теперь, когда ему предстояло стать дьявольским свидетелем предстоящего действа, он обратился к Господу впервые с тех пор, как был ребенком, и мысленно начертал крест. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!» Несколько раз мысленно произнес он и закончил троекратной молитвой. «Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь!» И еще несколько раз мысленно перекрестился. Через четверть часа Галиб сообщил, что они прибыли к зоологическому саду, и все должны быть наготове. Хан устремил взгляд на туннель под железнодорожным путепроводом, который им предстояло проехать. На тротуаре вдоль стены рядами спали на грязных матрасах бездомные. Пластиковые пакеты и мусор окружали их, но Хан им позавидовал. Он отдал бы правую руку, чтобы оказаться на их месте. Просто спать и бояться только ночного холода, думать только о том, где достать еды. Какая роскошь самому располагать своим временем. Какая роскошь жить. По другую сторону туннеля оказался вход в зоологический сад с решеткой из кованого железа и гранитными львами. Хуан едва успел нарисовать в своем воображении жуткую расправу над радостными детьми и родителями, которую они собираются осуществить, как их автобус свернул за угол направо, проехал мимо автобусной остановки и замедлил ход у огромного остекленного здания, которое было, как он подумал, станцией электрички. Им теперь выходить? А иначе почему они здесь остановились? Женщины в колясках перед ним тяжело дышали. Если бы он мог сказать им что-то, успокоить, проявив понимание и сочувствие. В этот момент рядом с ними остановился старенький голубой микроавтобус Volkswagen, заднее боковое стекло которого было закрыто занавеской. Родители Хуана всегда мечтали о таком, они могли бы вместе с детьми ездить на нем за город, а когда-нибудь даже добраться до Франции. Но этому так и не суждено было осуществиться. На самом деле ничего из того, о чем они с сестрой в детстве мечтали, не осуществилось. Тут занавеска «Фольксвагена» немного отодвинулась. Галиб, сидевший сразу за шофером, приник к окну. Из-за занавески появилось лицо араба с кудрявой шевелюрой и круглыми глазами. Он смотрел прямо на трех женщин в колясках. За доли секунды лицо его исказилось, и на нем отразилась такая мука, какой Хоан никогда в жизни не видел. И в ту же секунду старшая из женщин, та, что сидела у окна, казалось, перестала дышать. Блестящие глаза арабов впились в нее, и женщина тонким голосом застонала, и даже когда «Фольксваген» отъехал, ее стоны не прекратились. Галиб весь дрожал, когда он обернулся к женщинам, на лице его застыла гримаса отвратительного блаженства, как при оргазме. Трое мужчин, сидевших в автобусе впереди, тоже обернулись. На лице у них была радость, словно их план идеально работал. Потом Фади кивнул Биене. Она закуталась в шаль, будто к чему-то приготовившись. Вопрос был только в том, к чему она приготовилась. Хуан тяжело дышал, так же, как и три женщины впереди него. Через секунду они проехали мимо огромного Макдональдса, около которого стояла толпа людей, не размышляющих о горестях мира. «А мы-то вот, в этом автобусе!» — мысленно кричал Хуан. «Ну, помогите же нам!» Они остановились на большой площади, через 100 метров после поворота налево. Хуан не знал, что собой представляет эта полуразрушенная высокая колокольня, которая царила в центре площади и вокруг которой благоговейно шествовали сотни людей. Значит, все будет происходить здесь. Первым из автобуса вышел Галиб, одетый как ортодоксальный иудей, и широкими шагами направился к дальней части площади. Потом вытащили коляски, после чего автобус, предназначенный для перевозки инвалидов, исчез. Он им больше не потребуется. Фади кивнул другим мужчинам, которые сначала осмотрели огромный фасад роскошного отеля, стоявшего поблизости. Потом перевели взгляд на дальнюю часть площади, где что-то непонятное было окружено сетью футуристических круглых лестниц, которые вели в подвальные этажи. Именно там и исчез Галиб. Мальчик Афиф, раньше возивший Ронью, самую молодую из женщин в колясках, а теперь приставленный к Хуану, показал рукой, куда он его повезет. Он был очень доволен, этот юный Афиф, вряд ли подозревавший, что здесь будет происходить. Прикрепив ко лбу Хуана камеру GoPro и включив ее, он так и сиял от удовольствия. Через короткое время со стороны зоологического сада прибыла вторая группа с гидом впереди, высоко державшим зонтик. Афиф пришел в восторг, увидев их, и похлопал Хуана по голове, словно тот был щеночком, которому надо показывать, куда смотреть. Все выглядело очень правдоподобно, когда они подходили в образе ортодоксальных иудеев в соответствующих одеяниях. Даже улыбки, которые они посылали всем на своем пути, казались натуральными. Две группы продолжали держаться на расстоянии друг от друга. А быстрые приветственные жесты вполне могли быть знаком вежливости у людей, которые принадлежат к одной культурной общности. Сначала одна группа, потом вторая постояли кружком у кресла Ронди. Хуан знал, что там происходило. За несколько секунд каждый извлек свой автомат УЗИ, тут же исчезнувший под длинным пальто мужчин и шалями женщин. А дальше пошел отсчет времени. Улыбающаяся Гидесса, стоявшая в отдалении, подошла к Биене и представилась. Она сердечно улыбнулась и кивнула, когда Биена показала на кресло Неллы. Вскоре Гидесса подошла к трем женщинам в колясках и погладила каждую по щеке. Это было похоже на поцелуй Иуды, но Гидесса вовсе не была Иудой. Она сама была безвинной жертвой. Просто она хотела, чтобы ее маленькое бюро приобрело несколько новых клиентов. Потом она продолжила разговор с Биеной и пошла рядом с ней, Фади, османом и тремя женщинами в колясках вокруг колокольни в направлении пандуса, который вел наверх к башне. Каждый занимал на площади отведенное ему место.